Мы читаем Каббала Лематхиль, страница 94, притча о рабе. Написано: выше высшего управляет высотами и все верят в личное управление творениями, но не сливаются с этим управлением, потому что трудно им отнести нечистую, недобрую мысль или действие, происходящее с ними или перед ними, к Творцу, который является наивысшим и наилучшим. Как же может недоброе исходить от Творца, и только истинно близким к Творцу раскрывается в начале знания личного управления, что Он все это Сам посылал им, как хорошее, так и плохое, одинаково все исходило от Него, и хорошее, и плохое. Это не совсем понятно, то, что он говорит. Прежде всего, у них вначале раскрывается знание о частном управлении. Ну, знание может быть, да, но постижение высшего управления постигается только потом. Все начинается с вопроса, что если мы находимся в системе, которую сотворил Творец, почему же плохо настолько нам? Почему мир жесток всецело? И он говорит, как маленькая вошь, сколько она должна трудиться и биться за свое существование? Почему каждый должен существовать за счет того, что поедает другого? Где мы видим в нашем мире раскрытие, управление, высшей силы? Каждый из нас, насколько он гадкий в своих желаниях, в своих привычках и свойствах, лишь малая часть того, что раскрыто нам и раскрывается каждый день, и это еще не является началом истинных желаний, клипот, которые находятся в нас. Как же мы можем, вся эта страшная система, в которой нет ни справедливости, ни правды, какая там любовь, какое-то милосердие хотя бы, как же мы можем отнести ее к Творцу и сказать, что Он действительно существует и осуществляет все это? Об этом Баля Сулам, это он обсуждает в предисловии книги Зор, там он задает все эти вопросы и все исследования. Но в сущности это исходит отсюда. Как можно отнести постороннюю и грязную мысль к Творцу, который является эталоном всего доброго и хорошего, если это так? Как же возможно, чтобы наш мир имел отношение, был связан с ним? Но да, написано, нет никого кроме Него, и мы относим все к Творцу, мы хотим раскрыть Его, как-то понять Его только через ту реальность, в которой мы существуем, я и мое окружение. У меня нет чего-то другого. И он говорит, только для истинных работников, служителей Творца, которые уже обретают истинный килим, их свойства обращаются из эгоистических на свойства отдающие, раскрывается им в начале знания личного управления. То есть у них некое состояние, когда они начинают постигать частное управление. Это для истинно близких к Творцу, которые пришли к такому уровню духовному, только им раскрывается это, что Он посылал все причины того, что они сейчас раскрывают в истинном управлении, что он подстроил заранее, как хорошее, так и плохое, и тогда они понимают, что невозможно было прийти к исправленному состоянию, совершенному, без всех этих ужасов, которые они пережили, что все было совершенно противоположно тому, что должно быть. И именно за счет того, что они могут соединить и добро, и зло, и ложь, и истину, и справедливость, и противоположное всему этому, то они слиты с частным управлением, потому что каждое соединенное с чистым является чистым. То есть у них обращаются все их задатки, начало всех, и они видят, что не было зла, что никогда они не ощущали зла. Как это может быть? Что я страдал, я был болен, я пережил операцию, мне сделали что-то со мной, я получал какие-то удары, что же я не получал их? Я могу забыть об этом? Я могу простить, я могу получить какую-то оплату, согласиться, дайте мне еще, только оплатите как следует. Человек всегда идет на одно против другого. Где прибыль, где проигрыш. Но сказать, что такого не было, как это возможно? Раскрывается, что мы не понимаем сейчас этого. Раскрывается, что то, что получал удары, то, что находился в страданиях, это не тот человек, который проявляет себя в духовном. Это совершенно другое тело, которое не имеет к нему отношения. И он не относит себя, не может отнести себя к тем неисправленным желаниям, это называется то тело, которое у него было, которое получило удары. Потому что он отождествляет себя сейчас с исправленными желаниями, это совершенно... Он отделяется от тех состояний. Эти состояния, тоже это невозможно объяснить, что эти состояния, он ощущает их как воображаемые. Надуманные. Ну, достаточно. Иначе. И эти плачут, и эти плачут. Тут бесконечно есть. Ну, пока продвинемся. Так, немножко будем снимать только верхний слой. И поскольку соединились управляющие и управление в понимании человека, то совершенно неразличимо отличие между плохим и хорошим, и все любящие, и исправленные, потому что все являются сосудом Творца, готовые светиться и гордиться Его заполнением. Это то, что он раскрывает, что все находятся в окончательном исправлении. Кто страдает здесь? Кто здесь находится вообще? Это то, что раскрывается ему. И такой образ настолько раскрывается перед ним, раскрывается ему все будущее мира. И он от этого входит в абсолютную любовь к Творцу и становится законченным праведником, исходя из этого. Он оправдывает все действия Творца со всеми. Это говорится о человеке, скажем, любимый ребенок, которого умер, или что-то было сделано с его родителями, какие-то ужасы. Я не знаю, что можно представить. Это просто истинная реальность, которая объясняет ему, показывает ему, что это то, что у тебя было, это как фильм. Только для того, чтобы ты смог развить свои чувства, как плохие, так и хорошие, одно против другого, чтобы у тебя была возможность ощутить во всю глубину действительности, как совершенство наполняет все. Ну, как-то нашими словами выразим это. И это проявляется в чувстве, не в разуме, а это познается чувством. И прояснилось, что есть знание в конце, что все действия и мысли, как плохие, так хорошие, они становятся кли Творцом, и Он Творца им подготовил, и вышли они из уст Его, и стало явным все это в конце исправления. Но в конце исправления, но для всех. Сейчас для единиц, которые приходят к этому. Да. Вопрос. Нифнавон. Как я должен относиться, потому как я не чувствую реальность таковой в своем чувстве. Как я должен относиться? Я хочу ощутить ее. Что же я должен делать сейчас? Как относиться к этому? Представлять, что я в этом? Что мне делать? Пути Торы, они таковы? Ты меня спрашиваешь, что я должен сейчас делать? То, что ты меня спрашиваешь, что я должен сейчас делать, а я тебе отвечу, это не говорит то, что ты будешь делать, то, что я тебе скажу. Ты будешь делать то, что должен делать, исходя из того, что ты внутри ощущаешь, что ты должен делать. Поэтому вопросы, что я должен делать, в изучении Торы, они не актуальны. Мы говорим здесь об истинном внутреннем исправлении человека. И каждый реализует исправление, соответственно, ощущению необходимости в них. Поэтому вопрос излишний. Насколько, кроме этого вопроса, насколько все остальные вопросы, ответы, объяснения пробудят в тебе желание, и в этом желании ты пробудишь окружающие света, и они воздействуют на тебя. В этой мере ты пробудишься к исправлению. То есть в этой мере ты узнаешь, что ты должен делать, и будешь делать. Это будет исходить изнутри. Но если это будет исходить из моего рта, и попадать в твои уши, тебе ничего не попадет. Ты не можешь удержаться в этом никогда в мире. Это не будет называться исправлением самого себя. Ты можешь производить внешние действия. Есть такие действия, которые, да, так нужно сказать один другому, чтобы тот исполнял. Но исходя из этих внешних действий, косвенным образом приходит к состоянию, что приходит свыше свет, проясняет ему желания, недостатки его, и он понимает, что это, исходя из этого, что нужно делать. И тогда он говорит, это я должен сделать. Поэтому это страдание роста сыновей. Вот ты смотришь на человека, он страдает, и ты страдаешь, но ты не можешь помочь ему.
Пока, но только после очень многих действий он поймет, что он должен делать, и сделает, и выйдет из-под ударов. А пока надо помолчать, пока не поумнеет. Вот так мы также должны относиться и к внешней публике. Сколько бы они ни кричали, сколько бы ни против нас, надо понимать, это пути развития. Ничего не поделаешь. Подождать, пока не повзрослеют, не созреют. Пока созреют, поймут. Потому что они сейчас, как мы в нашем состоянии, все определяют из того, в чем они находятся. В чем находятся. А здесь говорится, ты видишь, он говорит, тот, кто приходит к духовному, видит противоположный мир, обратный мир, так как они, находящиеся в постижении только лишь этого мира, не понимают, не чувствуют и не верят. Есть такие светские, религиозные, неважно, какие у них там есть картины о мире духовном. Они не знают, что это. Так как они могут согласиться, понять? Как ты можешь сказать им, делайте так или делайте эдак? В исправление. Единственная вещь — только дать им, предоставить им нечто, из чего они, из этого материала, смогут начать. Но все этапы исправления, они приходят только лишь изнутри. Только чуть-чуть давать материала и ждать. Давать и ждать. И пока человек сам не проделает действия, не называется исправлением, это называется угнетением, подавлением. Поэтому Бааль Сулам настолько ненавидит этику. Ой-ой-ой, не делай, ой-ой, да делай, делай так, делай эдак. Это противоположно тотально каббалистическому образованию, образованию в Каббале. Ты можешь обо всех внешних вещах в этом мире обязать его ко всяким вещам в этом мире, но и о внутренних изменениях ты не можешь говорить, делай так или эдак. Это потребность, идущая, приходящая изнутри посредством света, возвращающего к источнику. Что значит частное управление, спрашивает Рой. И он говорит, поскольку объединяется управляющий с его управлением, то как я, с моей стороны, могу быть слитым? Частное управление называется, что ты раскрываешь частное отношение к тебе в соответствии с простым смыслом. Частное отношение к тебе, от Творца к тебе. Это называется частным управлением, персональным. Как он относится к тебе, каким образом, в каком темпе, с какой частотой, в каком процессе, по каким этапам он продвигает тебя. В общей картине, где я и как я меняюсь, это называется частное индивидуальное управление. Индивидуальное управление в соответствии с экраном, масахом, который человек развивает, уже, может быть, в нем находится. Это называется частное управление. У него есть частная индивидуальная связь с Творцом. Он пробуждается к подъему ман, к получению силы свыше. У него есть собственная тяга, а не то, чтобы Творец так делал с каждым человеком. Он пробуждает человека, а потом ждет человек, готов ли человек к такой связи. И как я сейчас объяснил, невозможно пробудить человека силой. И он пробуждает его, и с помощью маленьких ударов, которые не относятся к этому исправлению, а вокруг этого, пробуждает в человеке внимание к исправлению. Но в самом исправлении Творец не может вмешиваться, иначе этим он стирает свободный выбор и самостоятельность человека, индивидуальность человека. Текст. Страница 95. Но так или эдак, раскрытие длительное и угрожающее. И главная проблема, что когда мы видим раскрытие действия несвязанного, он падает с духовной ступени, забывая, что он только орудие в руках Творца. Только топор в руках деятеля, то есть спереди и сзади формируешь ты меня, хоры в кедом цартани. Бааль Сулам очень хорошо описывает, что человеку кажется, что весь мир действует сам по себе, а он видит какую-то отвратительную вещь в мире. Так ему пришлось. И так, в соответствии с этим, он определяет что-то о Творце, что тот нехорош. То надо понимать, что вся реальность — это реальность воображаемая, представляемая человеком. И так ему кажется внутри его килим, что это из его килим, что это некое действие недостойное. И так он определяет. Это не он определяет, а Творец подстраивает ему, чтобы он обратил внимание и подумал так, и делал из этого такие выводы. Все это идет от Творца. Пока еще в этом человек не установил связь с частным управлением, что это идет свыше к нему от Творца, весь этот процесс видения, определения, фиксации, что все это упорядочено для него так свыше. Текст, потому что мнит себя самостоятельно действующим в этом недостойном действии и забывает источник всех причин, и что все от него, и нет никого действующего в мироздании, кроме него. То есть все, что я вижу, что находится передо мной, моя возможность видеть, моя возможность думать, определять добро и зло, и ощущать зло, все это Творец подстраивает мне как цепочку моих впечатлений, где Он хочет привести меня к чему-то, и поэтому проводит меня через все эти ощущения. Вроде бы есть внешний мир, вроде бы я в нем вижу недостойные вещи, все якобы, все как будто. Я обязан пройти через все эти впечатления, чтобы приобрести определенную сумму их, накопить и быть готовым для ощущения цветов и килим. Текст. И это требуется четко усвоить, потому что, хотя известно это, но дается просто как начальная информация, и поэтому в нужный человек, в нужный момент человек не может владеть этим знанием, чтобы отнести все действия к единственному их источнику, тем самым перевешивая их на сторону добра. То есть, в чем учеба? Чему он учится? Учеба, что хотя находился, уже раскрылся, он уже раскрыл, что вся эта картина, она картина искусственная, мнимая. Вот так Творец представляет перед ним. Ты не поможешь, что ты записываешь. Ты знаешь об этом? Нет, ты пиши, пиши. Но это не поможет. Пока это не воспримется сердцем, не впишется в сердце, это не поможет. Я тоже записывал, ты видел, все мои книги исписаны, поэтому пиши. Но я бы сказал так. Есть люди, которым это помогает, а есть люди, которым это мешает. Есть люди, которые тем, что записывают, они... Вот я, например, записываю все те вещи, которые я боюсь забыть. Этим я освобождаю свою голову. У меня это где-то записано, я сейчас об этом не беспокоюсь, не волнуюсь. Ты тоже для этого пишешь? Рой отвечает, а, ты уже уверен, что-то записал. Так это из сердца вышло, ушло из мозга, освободило голову. Я спрашиваю. Есть вещи, говорит Рой, что, да, видимо, не, кое-что я надеюсь. Я боюсь, что забыть. Я понимаю. Если есть желание, пиши, но знай, что может быть, что это для того, чтобы чуть-чуть освободить от напряжения и не быть в этом. Потому что беспокойство, забота, что я хочу это понять, быть в этом, присоединиться к этому. Если она пропадает вместе с записью, то эта писанина не стоит писать. Пиши, пиши. Хорошо, есть и есть. Есть такие, есть такие. Я по себе знаю, что я люблю писать. если записывать. Но есть вещи, множество вещей слышал от Ребе один на один, где был, умирал, хотел записать, умирал от желания записать, и он не дал, не потому что это секреты, а я не верил, что для меня лучше только слушать и забыть, даже не понимая. О чем мы говорили в тексте? И в этом учеба, в чем учеба? После того, как я раскрываю, что Творец игрался со мной, подстроил мне всю эту мнимую картину, все это отвратительно, что пиши, теперь я не могу писать, если не пишешь. Я не могу говорить, пока ты не пишешь, ну. Так я раскрываю, что это он игрался со мной, создал для меня всю эту картину, и он говорит, в этом учеба. И хотя он вначале стоял на знании, но сейчас я раскрываю, что, эх, как я относился нехорошо, это все Творец сделал. То есть это хорошо, это совершенно. А потом я сказал, нет. Не то, чтобы я раскрыл прежде, что это плохо, а сейчас я открываю, что это хорошо. Нет. И то, что прежде казалось плохим, и то, что я сейчас чувствую хорошим, и то, и другое делает он. Это вообще не я. Мне тут не на что злиться, не на что сердиться о том, что я думал, что это плохо. Это не я думал. Он подстроил мне, чтобы я думал. А сейчас? Так все идет от Творца. Так если идет от Творца, так мне надо только видеть. Вот это он дает мне ощутить плохо, а вот это он дает мне ощутить добро. Тогда мне понятно, что я вот так должен относиться к реальности. В следующий миг снова меня вводят в ту же картину, в тот же фильм. Снова раскрывается мне какая-то картина нехорошая в мире, поскольку раскрывается на глубину чуть большую в моих желаниях неисправленных, то поэтому эта картина нехороша для меня. Так я снова сужу весь мир, что он нехорош, Творец нехорош, как это может быть, и вообще. Потом я снова говорю, что когда изменяются вещи, нет, это идет от Творца, в этом есть цель. Потом я вообще раскрываю, что это частное управление, все исправлено. А потом я еще раскрываю следующий этап, что этот Творец устроил мне и то, и другое искусственным образом. Это снова меня приводит к объединению с Ним. На этом я снова завершил очередной процесс и вхожу в третий, следующий процесс и так далее, и так далее. Каждый раз. И в этом учеба, обучение. В чем учеба? Что я могу находиться только в этом фрейме, в этом кадре, в этот миг, где с которым я сейчас слит. И только из того, что я сейчас понимаю, я чувствую, я ощущаю, может быть, можно сказать, в чем-то властвую. Управляю в той мере, в которой я с ним вместе. Но в следующий миг никакой гарантии нет. И это учеба, обучение. В этом обучении. И хотя он стоял на сначала знаний, но по мере потребности не владеет этими знаниями, и все это определяет на чашу заслуг. И это главное, перевешивает на сторону добра. И сейчас нам он это объясняет на примере. Я уже давал тебе лицом к лицу истинный пример о двух этих знаниях, когда одно идет и обучает другому.
Мы не можем без того, чтобы определить один раз, что Творец злодей, и я злодей, не можем оправдать его, и тогда я буду праведником. Невозможно без вот этого маятника. Когда я нахожусь обратным образом, и ему потом так, как и он, иначе у меня не будет ощущения. Только из тьмы преимущество света, из контраста, а не иначе. Потому что я творение. Есть уже кто-то, абсолют единый, и если я должен быть существующим, то должен быть я относительно него. И властвует сила исчезающая, сила скрытия. И история царя, один из слуг которого возвысился в его глазах настолько, что царь пожелал поднять и поставить его выше всех министров, потому что увидел в его сердце абсолютную преданность и любовь. Кто попросил? Что ты считаешь? Снова. История царя, один из слуг которого возвысился, попросил возвысить его. Кто попросил, царь или раб? Царь должен просить. Что вы смотрите на меня? Так как он распознал в сердце его любовь и преданность. Кто распознал в его сердце? Царь. В рабе. Если он же находится в такой любви, о чем же тут еще можно говорить? Приподнять его над всеми и все. Ну. Либо Эвет и раб уже так чувствует. Ну, нет ответа, неважно. Далее. Но не подобает царю поднять вдруг человека выше всех. Да, действительно, раб находится уже в такой любви, но нельзя его сразу поднять. Что не хватает? Какая проблема у царя? Ему нужно оправдание по отношению к министрам. Он царь или нет? Это не какой-то, как у нас называют этих, член Кнессета, который должен подхалимничать перед всеми. Это понятно. Без видимой причины. Но подобает царю раскрыть причину поступков всем великой мудростью. То есть нет проблемы держать творение в конечном управлении и вообще не опускать их или поднимать их. Не в этом проблема со стороны царства, а в чем? Проблема сделать это перед министрами с их согласия и поддержки на глазах у всех, чтобы все поняли и согласились на это. Именно в этом будет величие царя. Не его власть, а почет, величие его, власть его, оценка его. И что же сделал? Он поставил своего слугу стражником охранять казну. То есть простая работа, но ответственность самая большая. И приказал он одному министру, умеющему устраивать розыгрыши, чтобы переоделся и притворился бунтовщиком, который будто бы выходит на войну, чтобы захватить царский дворец именно в то время, когда не готовы и охранники. То есть, видно сейчас, что все продвижение раба за счет игры, когда с ним играют, разыгрывают его. Каждый раз представляют ему различные формы, такие образы, и он должен впечатляться от них, реагировать на них и таким образом расти. Министр сделал так, как было ему указано царем, и все очень скрытно, умно и продуманно, и выступил с намерением захватить царский дворец. А бедный раб сражался насмерть и вызволял своего царя, борясь против переодетого министра с великой отвагой и не жалея сил, ни жизни, пока не раскрылась всем его абсолютная любовь к царю. Ну, допустим, человек видит, что мир находится во зле, мир жесток, нет справедливости, нет прямоты, ничего. Это тот же образ, что представляет ему министр о мире. И поэтому он должен воевать с этим министром за честь царя, что мир не такой, как показывает ему министр. Мир совершенен, и царь совершенный, а картина эта, это розыгрыш, это шутовство со стороны министра, только лишь. И тогда сбросил свои доспехи министр, и вспыхнуло веселье. То есть в ту секунду, когда он раскрывает, несмотря на все ухищрения министра, он раскрывает, что это игра, раскрывает, что это розыгрыш, что это значит. Он в полной вере в царя разрушает эту игру, не принимает ее, ни на йоту он не связывается с ней, а всецело противостоит этой игре. Его не касается эта картина, она не влияет на него. Тогда называется, что он отменяет этого министра. То есть, если ему нечего делать против царя, он сбрасывает все эти облачения, все эти костюмы, маски и уходит с этой роли. То есть, с помощью одного министра раб получил уже некий опыт, некую мудрость из того, что было ему передано через игру. Вопрос? Но это изначально раб у царя, и все знают, и министры, и все. В чем здесь цель? Относительно кого эта игра проходит? Цель здесь. Хоть и есть у него вера и любовь к царю, не достает ему мудрости. Он не может быть не может быть главным министром. Недостаточно работы в вере. Необходимы также и получающий килим. Он раб. Рабом называется, что у него нет чего-то собственного, нет у него килим. С Гальгальтейнаем я работаю на твоем хисароне. Скажи мне, что делать. То, что я раскрываю в твоем желании, я делаю. Это называется раб. Рабы царя, работники царя, есть такие, которые... Есть те, которые служат царю, есть, кто является рабами Творца. Это ступень. Он готов быть рабом, но исходя из того, что он закончил все его килим, скажем, отдающие, то поднять его на уровень министра нужно присоединить к нему все получающие килим. Но только по относительно того, чтобы приобрести все получающие килим, это правильная притча. То есть для того, чтобы увеличить веру в него. Все? Еще? Вопрос? Нет. Согласно тому, что я понимаю из объяснения, вся эта история, весь этот рассказ, это происходит на уровне человека, который уже обрел килим веры. Да, даже обычный человек. Природа ступени, она не меняется. И отношения между ступенями. Все состояния одни и те же. Может быть, более подробные, детальные, с большим количеством деталей. Но, по сути дела, это один и тот же процесс. Каждый раз перед тобой есть какая-то форма игры Творца с тобой. Ты должен подойти к этой игре с верой определенной, то есть желанием обрести свойство отдачи. И исходя из этого, ты достигнешь уже реальности собственной. Это как с пожертвованием Ицхака. С одной стороны, Творец сделал игру, смех, а с другой стороны, есть уже рождение Парцуфа. И тогда сбросил свои доспехи министр, и вспыхнуло веселье великое, потому что воевал в великой отваге раб, а теперь раскрылось, что все это было придумано, надумано, а вовсе не на самом деле. И более того, смеялись, когда рассказывал министр об изощренности своих продуманных козней и то, какой ужас наводили они. И каждая деталь ужасной этой войны становилась причиной большого веселья и великой радости. То есть раскрываются все ощущения, все путаницы, которые произошли с рабом, раскрываются сейчас это как постижение, как радость, как наполнение. Почему же не раб рассказывает об этом, а министр? Раб должен рассказывать об этом. Посмотрите, как он меня путал, как я пытался и не мог, и думал, может быть, по ошибке, и так, и иначе. Раб должен рассказывать. Это же все во хвалу царя. Министр рассказывает. Все смеются. Не написано здесь о том, что раб смеется, да? Стала большая, великая радость. Где? В системе, а не в самом человеке. Почему? Но все-таки вместе со всем этим раб он и не обучен. Так как же можно вознести его выше всех министров и служащих царя? Подумал царь про себя и сказал тому же министру, что он должен переодеться и в разбойника и убийцу, и выйти на захватническую войну против царя, потому что знает царь, что в захватническую войну, что в этой войне раскроет он своему рабу чудесную мудрость, так что удостоится после этого стоять во главе всех министров. То есть, как будто первая война о отдающих килим, а вторая война — это за получающие килим. И поэтому поставил своего раба охранником всех кладовых и сокровищниц царства. А тот министр переоделся на этот раз в злого разбойника-убийцу и явился завладеть богатствами царя. Несчастный уполномоченный охраняет сокровища, воевал с ним во всю свою силу, не жалея жизни, пока не наполнилась мера его. Тогда снял с себя министр одеяния, и вспыхнуло большое веселье и смех во дворце царя. Еще больше, чем в первый раз. Потому что все притворные действия переодетого министра со всеми деталями и подробностями вызывают неудержимый смех, так как в этом случае обязан был министр более умно разыгрывать нападение, потому что было ясно заранее, что нет никакого разбойника во всем царстве царя. А все беспощадные нападки и ужасные угрозы — только розыгрыш. И тот министр с огромной выдумкой предстал все-таки перед ним, обратившись разбойником. То есть обратное обратному была такая игра. Раб, который воевал и первый раз, и второй раз, не знал, когда наступит конец. Министр прекратил игру, сбросил одежду свою и начинает рассказывать рабу и всем, как он подстроил ему весь процесс.
А раб сам по себе лишь стоит на своем и все. Вопросы? Орен, почему же все-таки министр, а не раб? Вы же спросили. Да, я спросил. А ответ какой? Ну, тут есть много вопросов. То, что все эти состояния проходят с человеком, и он проходит их начинает ему раскрывать только после того, как он готов, после всей этой системы, которую он прошел. Здесь он приобрел только килим, понять, что с ним происходит. И теперь, когда министр сбрасывает эти одеяния ложные, начинают объяснять ему, сейчас ему начинают объяснять рабу, когда он готов понять, что с ним произошло изначально, с начала самого, от конца, из конца изучают весь процесс, из окончания. Из начала ничего невозможно увидеть сначала. Это мы видим в соответствии со всеми случаями в нашем мире, когда человек из того состояния, в котором хочет развиться дальше или что-то понять дальше, не способен понять и всегда ошибается. Так же и в духовном написано. Нет праведника в стране, который бы сделал добро и не согрешил прежде. Не может человек выстоять в заповеди, если он прежде не потерпел неуспеха в ней и так далее. То есть мы никогда не можем понять на один шаг вперед, а тем более на несколько шагов вперед, а тем более до конца пути и в процессах этого мира, и в духовном. Поэтому мы должны извинить всех наших противников и ненавистников. Мы используем труды Бааль-Сулама. Благодаря им, благодаря их заслугам, не то чтобы мы сами видели, но благодаря им мы понимаем, что должно произойти в конце. И из этого мы более умные сейчас, более мудрые немножко. Но если бы не было у нас вот этих трудов, рукописей каббалистов, писаний каббалистов, так ты тоже находился бы в этом состоянии. Как продвигаться? Куда тебе кажется? Так или эдак, в соответствии с твоим разумом? Как в соответствии с этим рабом? Этот раб воевал, ему кажется, что вот это истинная реальность. Это то, что он сейчас должен делать на каждом шаге этой войны. Ничего другого он не может делать. Как можно? Когда кончается игра, и он видит все, что произошло, так он все взвешивает иначе, оценивает иначе. Это путь развития. Тут никакой другой возможности ничего сделать, кроме как рассказать другим то, что мы знаем, чтобы у них тоже были знания о том, что в конце. Из этого они могут немного ускорить себя и направить себя правильно изначально, сначала. Но если нет, то наверняка человек стоит на своем и всегда ошибается. И это этому обучает нас этот пример, эта притча. Мы видим, историк какой-то пишет в газете, что мы нас такие или вот такие нехорошие, и какой-то профессор, или какой-нибудь религиозный, ультрарелигиозный человек. Как они это определяют? Из нынешнего их состояния. Они правы. И они на 100% уверены, что они правы. И если бы я принял его предпосылки, я бы тоже пришел к таким же выводам. Но если мы берем труды Бааль-Сулама, который там говорит, например, каждый в окончательном исправлении может называться в своей религии. Так и религия уже не относится к исправлению. Это традиция. Каждый, как он там, что это относится ко всему миру, как говорит Раби Элиазар, сын Раби Шимона, что развитие исправления в Израиле обязано быть частично внутри, частично раньше, частично позже, чем исправление всего мира. Если мы берем все эти слова, которые говорят о будущем, то нам есть на что опереться, на каббалистов, которые так говорили. И это известно не только нам, а всем тем, кто изучает труды Бааль Сулама. Я после того, как Рэби умер, всем раздал, все скопировали все, что у меня было. Все шамати и труды последнее поколение, все специально, чтобы это распространилось как можно быстрее и как можно шире. И все об этом знают. Так если ты смотришь из конца, то ты начинаешь уже сортировать свои состояния сейчас. Что главное, а что второстепенное, что да, а что нет. Ты не с ними вместе, не с этими профессорами и исследователями. Да, верно. Но ты держишься за истину. А как ты на них можешь повлиять? Или дать им эти труды? Сколько они там оттуда поймут или поверят, что это истина, и из этого сделают собственные выводы их? Или подождать, пока то, что не делает разум, делает время? Так он нам дает пример. Здесь, каким образом мы должны относиться к тому, что с нами происходит? Как научиться? Как учиться, что все это игра. Только проблема распознать, опознать. Посмотри, как Творец играет с человеком, что в соответствии с животным разумом, без никакой связи с духовным, без понимания, во что мы влезаем, не соглашаясь с каббалистами, а кто знает, кроме них и лучше них, всю реальность и весь процесс. Животные кричат о том, что не так надо действовать. Как? Вот тебе каббалисты говорят, что ты находишься в особом этапе развития. Ты обязан вот так и так действовать. Не согласна. Не так. На основе чего? На основе материальных своих свойств, и они не видят больше этого. А здесь он говорит, что опознать это можно только через игру. Ты видишь текст? Но, как бы то ни было, постепенно обретает раб мудрость, хохма, которая в конце, только из конца он может стать мудрым, хохма, и любовь от постижения в начале. Постижение в начале, изначально Творец подстроил ему все это, чтобы привести его к исправлению, к слиянию с собой, с Творцом. И тогда он встает в вечности. И правда в том, что чудесное зрелище представляют собой все воины в этом изгнании, галуте. И все отлично знают в душе, что все это разновидность шутовства и радости, приносящих только благо. И все-таки не существует никакого ухищрения, никакой уловки, чтобы облегчить себе тяжесть войны и угроз. И это каждый миг происходит с нами. Чем больше человек продвигается, каждый миг он находится вместе с Творцом, под властью Творца, в слиянии с Ним, в оправдании Его, а в следующий миг все спадает, отпадает, потому что обновляется какое-то желание и снова, и не поможет ему, что он исправит и заново будет, и через миг еще будет, я смогу выдержать сам. Нет, ты не сможешь из прошлого в новом желании удержаться, ты упадешь и должен как-то из этого колодца выкарабкаться. И вот так каждый раз. И что он говорит? Вот эта учеба накапливается постепенно, пока не встанет в вечности. Верно? Ясно? Если не согласны, тоже не страшно. Что тут поделаешь? Вопрос. Гадиатис. Этот процесс верен и после того, как человек приобретает килим дашпа, килим отдач, после этого ты можешь властвовать как тебе угодно, как тебе вздумается. Ну, ты спрашиваешь об этом из своего эгоистического места, а после этого я буду властвовать или он? Нет? А почему нет? О чем ты спрашиваешь? Какая тебе разница, что у тебя будет выдающий килим? Что ты спрашиваешь? После того, как есть отдающий килим, нет вопросов. Нету вопросов. Вопрос только, как реализовать отдачу, которая бурлит во мне. Ты понимаешь, насколько это... Ты думаешь, не будет заботы, беспокойств, проблемы общества, беды общества. Есть у тебя весь мир. Начинай.